История третья. Лезвие дождя. Город Штайнлан, находящийся в западной части княжества Лезерберг, славился двумя вещами. Во-первых, чудесной карамелью. Ее использовали для приготовления не только сладостей, но и местного пива, которым гордился весь край. Во-вторых, отвратительной работой городской стражи. Местные силы правопорядка мышей явно не ловили, поэтому в городе развелись личности, встречаться с которыми было опасно не только для кошелька, но и для жизни. В особенности ночью. В этот раз мне пришлось познакомиться с обеими достопримечательностями славного Штайнлана. Поочередно. Сначала пришлось вылавливать проказника, свившего себе гнездо в самом сердце карамельной лавки. Душа отличалась крайне своеобразным юмором и вылила на меня целое ведро липкой сладкой мерзости. Пока я пытался подбить темную сущность знаком, она каким-то образом умудрилась материализовать у меня во рту кусок мыла. В общем, когда дело было сделано, ощущал я себя примерзко и с виду походил на карамельного человечка, героя местных легенд. Даже пугало, попробовав оставшуюся на моих плечах субстанцию пальцем, посмотрело на меня с жалостью. Ну а когда я возвращался на съемную квартиру уже в сумерках, то познакомился и со второй достопримечательностью Штайнлана — грабителями. Работали они жестко и не собирались церемониться. Никаких разговоров, никаких просьб, никакого запугивания. Серьезные ребята, знающие, что они делают и для чего. Им проще было оставить труп, чем чесать языком. В общем, обычные, нехорошие местные жители, жизни которых я приехал защищать. Зная особенности города, я был настороже. Несмотря на то, что появившийся из переулка человек неспешно направлялся от меня, а не ко мне. И когда он развернулся, пытаясь ударить меня стилетом под грудину, я был готов. Следует отметить, что я ненавижу стилеты. Их придумали в Литавии, и они довольно быстро распространились по другим странам и княжествам. Подлое оружие, которое легко спрятать в рукаве, и опасное. Четырехгранное лезвие без труда может проткнуть шубу и несколько слоев одежды. То, что требуется для грабителей и наемных убийц. Несколько быстрых уколов в нужные места — и готов покойник. Минимум шума, минимум крови, максимум эффективности. Шагнув назад и в сторону, я пнул напавшего в колено и отпустил свинцовый шар, который до этого момента держал в руке. Тихо звякнула короткая цепь, я крутанул импровизированным кистенем и что из сил ударил распрямляющегося человека по голове. Неожиданно тихо хрустнуло, и он, не сказав ни одного слова, упал к моим ногам. Зато двое его приятелей, появившиеся сзади, сдаваться так просто не собирались и безмолвными тенями бросились ко мне. У одного был здоровенный нож для разделки мяса, чем вооружен другой, я не рассмотрел. Я швырнул во второго кистень, попал, к сожалению, не в лицо, а в грудь, но разбойник охнул и замешкался. Я парировал удар мясницкого ножа кинжалом, схватил свободной рукой человека за плечо, но тот рванул вправо, безошибочно угадав единственную возможность освободиться. Он сорвал мой хват, я отклонился назад, убирая лицо от взвизгнувшей в воздухе стали. Головорез был не новичком в ближнем бою, и я понял, что кружить мы можем довольно долго. Как раз до тех пор, пока его напарник не придет в себя, и они не возьмут меня в клещи. Так что я решил схитрить и поддаться, чтобы он счел, что победа за ним. Когда его свободная рука крепко схватила меня за воротник, я блокировал предплечьем удар ножа и пропустил подсечку. Противник уронил меня спиной на землю и заорал, когда мой кинжал оказался в его левой ступне. Я тут же откатился в сторону, и дубинка второго не задела мою голову, раскидав снег в разные стороны. Кинжал остался в ноге раненого, который выл безостановочно, а мне срочно требовалось новое оружие. Ничего лучше стилета убитого мною грабителя поблизости не нашлось. «Убей его!» — провыл раненый, когда товарищ выдернул из его раны мой кинжал. «Просто чудесно!» Следующая минута заставила меня взмокнуть. Пришлось покрутиться на маленьком пятачке, чтобы он не задел меня, и ждать момента, когда я смогу воспользоваться более коротким клинком. Про себя я клял стражу, которая в любом другом приличном городе уже бы прибежала на шум. Мне везло лишь в том, что мой противник оказался менее ловок, чем я. Он был большим, тяжелым и довольно упитанным. И игры в догонялки, похоже, никогда не являлись его самым любимым занятием. В итоге он стал больше заботиться о том, чтобы сберечь дыхание, а не достать меня. Раненый в ступню прекратил орать и пытался подняться с земли, чтобы помочь подельнику, так что я больше не мешкал и атаковал. Поднырнул под свистнувшую дубинку, ткнул стилетом, целя между пятым и шестым ребром. Клинок без труда прошил кожаную куртку, мягко вошел, и я, уже понимая, что попал куда следует, разорвал дистанцию, избегая секущего удара кинжалом. Противник, как видно, слишком занятый схваткой, не сразу почувствовал боль, попер на меня, но внезапно пошатнулся и упал на колени. Я вновь оказался рядом, ударил четырежды, хотя в этом уже и не было нужды. Все туда же, между пятым и шестым ребром. Взял из ослабевших пальцев свой клинок. «Проклятье! Проклятье!» Раненый в ногу встал, опираясь одной ногой о стену. «Стой! Давай разойдемся по...» Я ударил раскрытой ладонью левой руки его под подбородок, опрокинув в снег, и воткнул стилет над кадыком, погрузив лезвие по самую рукоять, так, что острие вышло у него под основанием черепа. Это улица, и она очень жестока. Я помнил это со времен своего детства в Орденау. Можно отпустить главного врага своей жизни, который проиграл тебе поединок во дворце. Можно пожалеть противника на поле боя. Но если тебя пытаются убить на улице, то ты должен убить в ответ. Как можно быстрее и без всякой жалости, иначе раненые шакалы найдут тебя и завершат то, что не закончили. Пугало с горящими алыми глазами одобрительно и беззвучно хлопнуло в ладоши. Оно было довольно тем, как складывается вечер. Я вытащил стилет из раны, глянул на лезвие, хмыкнул. Последние 6 лет в княжествах стали вводить законы, запрещающие гражданским лицам владение таким оружием. В том же Лезерберге право на ношение получали только артиллеристы и аркебузеры. Они использовали стилет как мерную линейку для пороха, набивая насечки на клинке. Разумеется, все сразу же стали делать то же самое, и когда их ловили на горячем, без зазрения совести клялись, что они артиллеристы. Этот клинок не был исключением. Сегодня он спас мне жизнь, и, подчиняясь какому-то наитию, я вытер кровь об одежду мертвеца и убрал смертоносное жало в свою сумку. Уже стемнело, а идти по гостеприимному и дружелюбному Штайнлану мне надо было еще 8 кварталов. Задерживаться в городе надолго я не собирался. Стандартный осмотр, подпись от бургомистра на сопроводительном листе для Орденау и перечисление положенных денег из бюджета Штайнлана на счет братства — ежегодная плата за нашу работу. Я планировал разобраться совсем за 2 дня и вначале хотел остановиться в какой-нибудь таверне, но по настоянию проповедника снял комнаты в самом центре города напротив ратуши. Старый пеликан рассчитывал поблаженствовать в уюте и комфорте, которого был лишен, пока я мотался по Чергию, а затем работал в Фервальдене.
«Весь ноябрь я точно кроткий ягненок таскался за тобой и коротал ночи даже на улице. Прояви христианскую доброту и обеспечь мне приличную крышу над головой. Декабрь на носу. Неужели до Рождества я обречен ночевать в клоповниках?»
«Кроткий ягненок», — я приподнял бровь. «Проповедник, ты явно себя с кем-то перепутал. Целый месяц ты доставал меня своими нравоучениями».
«Это не повод мне отказывать. А чё бы не остановиться там же, где и 2 года назад?»
С утра на ратушной довольно шумно.
«Так заткни уши. и не лишай меня удовольствия полюбоваться дочкой хозяйки. Там есть на что посмотреть».